архиепископ Аверкий из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Господь объявляет о своем предателе. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 21 по 25, от Марка, глава 14, стихи с 18 по 21, от Луки, глава 22, стихи с 21 по 23, и от Иоанна, глава 13, стихи с 21 по 30. Подробнее всего об изобличении Господом своего предателя рассказывает святой Иоанн, как бывший ближе всего к Иисусу на вечере, возлежавший у него на персях, по выражению самого евангелиста. Умыв ноги учеников и сказав им наставление об этом, Господь возмутился духом от сознания, что в эти торжественные часы, когда Он собирался установить великое таинство причащения тела и крови Его и дать ученикам Своим последнее прощальное наставление, тут же присутствует и предатель Его. И, конечно, с целью, может быть, и в самом Иуде возбудить раскаяние в замышляемом им страшном преступлении, Господь сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Эти слова вызвали вполне понятное смятение среди учеников. В них заговорило чувство глубокой скорби по поводу того, что их возлюбленный учитель найдет среди них предательство. Они опечалились по святому Марку и весьма опечалились по святому Матфею. Ясно понимая глубокое падение человеческой природы, они все, как бы не полагаясь сами на себя, спрашивают: «Не я ли, Господи?» и переглядываются по святому Иоанну, недоумевая, кого может иметь в виду Господь. По святому Матфею Иуда спросил: «Не я ли, Рави?» И Господь тихо сказал ему: «Ты сказал», последний раз побуждая его к покаянию, хотя и безрезультатно. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Так говорит о себе возлюбленный ученик Христов святой Иоанн Богослов, по смирению не называя себя по имени. По обычаю, у возлежавших за трапезою лицо и грудь были обращены к трапезе, левая рука опиралась локтем на подушку, правая была свободна и могла протягиваться к пище, а ноги лежали наискось, в сторону от трапезы, так что следующий возлежащий находился головой не у ног, а у груди первого. Таким образом, Иоанн имел голову у груди Иисусовой, иначе сказать, возлежал на его лоне. Пользуясь этим, святой Петр сделал знак святому Иоанну, чтобы тот спросил Господа о предателе. Это показывает, что сам Петр не был столь близок к Господу, не занимал первого места около него с точки зрения тогдашних обычаев, вопреки ложному учению римо-католиков о первенстве Петра. С особым дерзновением, на какое мог решиться только возлюбленный ученик, святой Иоанн, припадший совсем близко к груди Иисусовой, тихо вопросил Господа: «Кто это?» И Иисус отвечал: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариот. Хлеб на пасхальной вечере обмакивали в особый соус из фиников и смоков. Глава семьи раздавал иногда такие куски в знак своего особого благоволения. И этим, конечно, Господь хотел еще раз пробудить в Иуде чувство покаяния. Это было ясно только для Иоанна. Другим же апостолам Господь сказал о предателе, как повествуют об этом первые три евангелиста, в общем выражении: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается». Господь останавливает здесь внимание не на гнусности предательства, но на несчастной судьбе предателя и выражает скорбь о нем. «Но иной скажет, — говорит святитель Златоуст, — если написано, что Христос так пострадает, то за что осуждается Иуда? Он исполнил то, что написано. Но он делал не с той мыслью, а по злобе. Если ты не будешь смотреть на цель, то и дьявола освободишь от вины». Но нет, нет, и тот, и другой достойны бесчисленных мучений, хотя и спасалась вселенная. Ибо не предательство Иуды соделало нам спасение, но мудрость Христа и величайшее его промышление, обращающее злодеяние других в нашу пользу. Что же, спросишь ты, если бы Иуда его не предал, то не предал ли бы кто-нибудь? Если бы все были добры, то не исполнено было бы строительство нашего спасения? Да не будет, ибо сам премудрый знал, как устроить наше спасение, хотя бы и не случилось предательство. Премудрость его велика и непостижима. Посему-то, дабы не подумал кто, что Иуда был служителем домостроительства, Иисус называет его несчастнейшим человеком. Тем, что Господь дал Иуде кусок хлеба, он хотел пробудить в нем раскаяние. Но с омраченной душой Искариота произошло совершенно противоположное, и после куска того вошел в него сатана. Несмотря на предостережение слов Господа и на этот жест его, призывающий к покаянию, Иуда еще больше ожесточился против Господа, как бывает с душами, глубоко погрязшими во зле. Господь, как сердцеведец, видел, что делается в душе Иуды, но не хотел его обличить явно перед всеми учениками, дабы ученики не предприняли каких-либо насильственных мер против Иуды и не возымели бы тщетной мысли воспрепятствовать божественному предопределению, а потому сказал лишь ему одному понятные слова: «Что делаешь, делай скорее». «Делай скорее, что ты задумал». Это властное приказание Господа, жаждущего скорее осуществить волю Божью и совершить свой подвиг Искупителя человечества, и вместе с тем благовидный предлог освободить общество учеников от присутствия Иуды, установить без него недостойного великое таинство Евхаристии и дать ученикам последние прощальные наставления. Святой Иоанн утверждает, что никто не понял этих слов Господа, в том числе и сам Иоанн, не подозревавший, что предательство совершится в эту же ночь, а все подумали, что Господь делает Иуде распоряжение о покупке всего требуемого к празднику. Вот это еще новое доказательство, что праздник еще не наступил, и что, следовательно, Тайная вечеря была совершена накануне наступления иудейской Пасхи 13-го Нисана. В самый вечер праздника нельзя было бы ничего купить, нельзя было и нищих найти, чтобы им помочь, ибо тогда все, и богатые, и бедные, не выходили из своих домов, празднуя по закону Пасху. Была же ночь. Блаженный Феофилакт предполагает, что здесь евангелист, быть может, имеет в виду и мысленную ночь, ту духовную тьму, которая покрыла окончательно омраченную сребролюбием душу Иуды-предателя. Далее святой Иоанн начинает излагать прощальную беседу Господа с учениками, начинающуюся словами: «Ныне прославился Сын Человеческий», который читается у нас за богослужением в качестве первого Евангелия святых страстей, Великий Четверг вечером. Необходимо, однако, предположить, что тотчас же по выходе Иуды Господь сначала установил таинство Евхаристии, о чем повествуют первые три евангелиста, но умалчивает Иоанн, а потом уже обратился к ученикам с теми словами, которые подробно излагает святой Иоанн, дополняющий рассказанное первыми тремя евангелистами. Установление таинства Евхаристии. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 29, от Марка, глава 14, стихи с 22 по 25, и от Луки, глава 22, стихи с 19 по 20. Все три синоптика повествуют об этом приблизительно одинаково. Господь взял хлеб, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Хлеб здесь по-гречески называется «артос», что значит «хлеб поднявшийся», «вскисший на дрожжах», в противоположность «оксимон», так называется хлеб пресный, употреблявшийся евреями на Пасху. Надо полагать, что такой хлеб нарочно был приготовлен по повелению Господа для установления нового таинства. Значение этого хлеба в том, что он как бы живой, символизирующий собою жизнь, в противоположность пресному хлебу, хлебу мертвому. Благословив, благодарив, указывает на словесное выражение благодарности Богу Отцу, как это было, например, еще в момент воскрешения Лазаря. Просимое было исполнено в самый момент прошения, почему в тот же момент стало предметом благодарения. Чрезвычайно важно то, что Господь сказал «Сие есть тело мое». Он не сказал «сей», то есть «сей хлеб», а именно «сие», потому что в этот момент хлеб уже перестал быть хлебом, а стал подлинным телом Христовым, только вид имевшим хлеба. Не сказал Господь «сие есть образ тела моего», но «сие есть тело мое». Святитель Златоуст, блаженный Феофилакт. Вследствие молитвы Христовой хлеб принял существо тела, сохранив только внешний вид хлеба. «По елику мы слабы, — говорит блаженный Феофилакт, — и не решились бы есть сырое мясо, особенно человеческую плоть, то нам преподается хлеб, а на самом деле это есть плоть». Отчего ученики, — спрашивает святитель Златоуст, услышав сие, не смутились? От того, что Христос прежде много важного говорил им о сем таинстве. Вспомним его беседу о хлебе, сходящем с небес. Под телом Христовым, разумеется, все физическое существо Бога-человека, нераздельно соединенное с его душой и божеством. Это же самое существо Бога-человека дается под видом вина, дается не в другой раз, а только для полноты его видимого явления, почему выражение «причаститься под двумя видами» есть совершенно точное выражение, подразумевается причаститься одной и той же сущности. Но это не значит, что тело может заменить собой кровь, и что достаточно причаститься только одного тела. Если бы это было так, тогда не устанавливал бы Господь причащение именно под двумя видами. А причастив своих учеников тело, Он взял, как повествуют все три синоптика, чашу, и снова благодарив, то есть молитвенно призвав Духа Святого, прилагающего вино в истинную кровь Христову, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Не напрасно прибавлено «все». Вина нельзя было разделить, как разделен хлеб, который сам Господь разломил и разделил между учениками. Чаша была одна и должна была передаваться из рук в руки. Чтобы кто-нибудь не был обнесен или сам не пропустил чаши мимо себя, Христос настоятельно говорит: «Пейте из нее все». Здесь нельзя не видеть обличения для Рима католиков, которые лишили мирян чаши Христовой. «По елику твердую пищу можно принимать не всем, — объясняет блаженный Феофилакт, — а только тем, кои имеют совершенный возраст, пить же можно всем, то по этой причине и сказал здесь Христос: «Пейте все». Опять сказано: «Сия бы есть кровь моя, не образ только, не символ крови, но истинная и действительная кровь». Что значит «Нового Завета»? Как Ветхий Завет, поясняет святитель Златоуст, имел овнов и тельцов, так и Новый имеет кровь Господню. Сим также показывает Христос, что Он претерпел смерть, почему и упоминает о Завете, и воспоминает вместе о Первом, по елику и сей завет обновлен был кровью. Слово «завет» по своему первому значению тождественно со словом «завещание». Завет содержит в себе обетование, а вместе с тем и условия получения этих обетований, в данном случае соблюдение заповедей Божиих. С этой точки зрения слово «завет» может быть объясняемо как договор между Богом и людьми. Договор всегда чем-то удостоверяется и скрепляется. Господь и хочет сказать, что этот новый договор между Богом и людьми взамен ветхого скрепляется его кровью. «За многих изливаемое в оставление грехов» означает, что страдания и смерть единородного Сына Божия послужили жертвой умилостивления за грехи всего человеческого рода. «Многие», сказано вместо «всех», которые поэтому и прощаются всем верующим во Христа и причащающимся при чистого тела и крови Его. Святой Лука, а также и святой апостол Павел говорят, что при этом Господь еще добавил: «Сие творите в мое воспоминание». Отсюда никак нельзя, однако, сделать вывод, как это делают сектанты, что Евхаристия – простое воспоминание Тайной Вечери. Это сказано потому, что Господа уже не будет потом с Его учениками, и последователями видимым образом, и вступая с ним лишь в таинственное общение через вкушение тела и крови его, они будут вспоминать его прежнее телесное соприсутствие с ними. В книге «Деяния святых апостолов», в посланиях святых апостола Павла и во многих древних памятниках христианской письменности мы находим множество свидетельств того, что всякое молитвенное собрание христиан того времени сопровождалось принятием тела и крови Христовых под видом хлеба и вина. В первые века христианства все христиане, кроме находившихся под запрещением или отлучением, приходившие в церковь в воскресенье и в праздничные дни, непременно причащали святых тайн. Спор учеников о старшинстве. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 24 по 30. Святой Лука рассказывает, что после этого у учеников возник спор о старшинстве между ними. Умыв ноги ученикам, Господь научил апостолов смиренно служить друг другу, но через это не уничтожил самой идеи старшинства или власти, введя всеобщее безразличное равенство своей церкви, как, умывая ноги, не отрекся от своего достоинства Господа и Учителя. Вразумляя в этот раз учеников, Господь сказал, что и больший должен служить другим. Если иметь в виду мнение римо-католиков, что апостол Петр был главой апостолов, то этот спор между апостолами был бы непонятен, и Господь должен был бы прекратить его, подтвердив, что больше между ними апостол Петр. Между тем, слышим от Господа совсем другое. Как и прежде в подобных случаях, Господь только внушает апостолам, чтобы они не стремились к первенству, а думали бы только о взаимном служении друг другу, и тут же обещает им за верность ему, что они все наследуют Царство Небесное и все равно сядут на престолах судить 12 колен Израилевых, то есть все равно получат особую честь в будущей жизни. Прощальная беседа Господа с учениками. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 31 по 38, и главы 14, 15 и 16. От Матфея, глава 26, стихи с 30 по 35, от Марка, глава 14, стихи с 26 по 31, и от Луки, глава 22, стихи с 31 по 38. Эта замечательно умилительная беседа Господа с учениками приводится полностью только одним, четвертым евангелистом, святым Иоанном. Небольшой отрывок из нее приводит святой Лука, а первые два евангелиста говорят только о предсказании Господом отречения Петра и о встрече с учениками по воскресенье в Галилее. Вся эта речь чрезвычайно пространна и занимает несколько глав. Вместе со следующей за ней так называемой первосвященной молитвой она вся читается у нас за богослужением вечером в Великий Четверг в качестве первого Евангелия святых страстей. По святому Иоанну начал свою беседу Господь Иисус Христос тотчас же по уходе Иуды словами «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Надо полагать, однако, что эта беседа начата Господом этими словами не только после ухода Иуды, но и после установления Господом таинства причащения, о чем святой Иоанн умалчивает, как лишь восполняющий повествование первых трех евангелистов. Преподав ученикам тело свое и кровь свою, и видя тайну искупления, как бы уже совершившейся, так как если бы он уже был принесен в жертву и совершена была победа над всеми враждебными силами, Господь и воскликнул эти победные слова «Ныне прославился Сын Человеческий». Ныне, то есть в эту таинственную и страшную ночь, наступило прославление Сына Человеческого – которое в то же время есть и прославление Бога Отца, благоволившего дать Сына Своего Единородного в жертву за спасение людей, и это земное прославление Сына Его есть начало Его будущего небесного прославления как победителя смерти и ада. Желая вывести учеников Своих из того угнетенного настроения Духа, в котором они находились под влиянием мысли о предательстве одного из них, Господь обращает их мысль к Своей божественной славе, которая откроется и в Его предстоящих страданиях, и воскресении, и вознесении на небо. «Вскоре прославят», то есть недолго будет продолжаться Его уничижение, а скоро начнется его видимое прославление. «Дети, недолго уже быть мне с вами». Это чрезвычайно нежное обращение Господа к ученикам нигде больше не встречается в Евангелии. Вылилось оно из глубокого чувства предстоящей разлуки при столь тяжелых и искупительных для их веры обстоятельствах. «Как я говорил прежде иудеям, так теперь и вам говорю, что отхожу от вас путем, которым вы не можете идти теперь за мной. Оставляя вас в мире для продолжения моего дела, я заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Из любви к людям заповедь о любви к ближним дана была и в законе Моисеевом. Но Христос придал этой заповеди иной характер, неведомый прежде, о любви даже к врагам своим, вплоть до самопожертвования во имя Христова. Такая чистая, бескорыстная и самоотверженная любовь есть признак истинного христианства. Святой Петр задает тогда полный страха и печали вопрос: «Господи, куда ты идешь?» Господь подтверждает, что теперь Петр не может идти за ним, но тут же предрекает, что в будущем он пойдет за ним тем же путем мученичества. Дальше следует предречение Петру троекратного отречения, о чем повествуют все четыре евангелиста, предостерегая Петра от самонадеянности, под влиянием которой тот стал уверять, что душу свою положит за Господа. Господь по святому Луке сказал ему: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Характерно, что Господь называет его тут не Петром, а Симоном, ибо, отрекшись от Господа, Петр показал, что он уже перестал быть камнем. Под этим сеянием, разумеется, искушение от сатаны, которому действительно подверглись апостолы в часы страданий и их божественного учителя, когда вера их в него готова была поколебаться. Эта просьба сатаны напоминает просьбу его относительно Иова многострадального, которого Господь попустил подвергнуть такому тяжкому искушению. Своей всесильной молитвой Господь защитил учеников своих, а в особенности Петра, от совершенного падения. Петру же попустил временно пасть, чтобы тем сильнее и тверже был он после и утвердил тем своих собратьей. «Молился о тебе». Хотя опасность со стороны сатаны грозила всем, но Господь молился особенно о Петре, ибо ему, как более пылкому и решительному, грозила и наибольшая опасность. «И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Этим указывается на то, что Петр, покаявшись после своего отречения от Христа, явится для всех образцом истинного покаяния и примером твердости. На это Петр у всех четырех евангелистов начинает уверять Господа в своей непоколебимой верности ему, в готовности идти за ним в темницу на смерть. Как возможно, однако, было отречение Петра, если Господь молился, чтобы не оскудела вера его? Но вера в Петре и не оскудела. Он отрекся в припадке малодушного страха и тотчас же, как мы видим, предался самому глубокому раскаянию. По всем четырем евангелистам Христос предрекает Петру, что он отречется от него в предстоящую ночь трижды, прежде нежели пропоет петух, причем по Марку «прежде нежели пропоет петух дважды». Эта большая точность святого Марка объясняется, конечно, тем, что он писал свое Евангелие под руководством самого апостола Петра. Первое пение петухов бывает около полуночи, второе – пред утром. Следовательно, еще до наступления утра Петр трижды отречется от своего учителя и Господа. Видимо, отречение Петру Господь предрек два раза. В первый раз еще на вечере, о чем рассказывает святой Лука и святой Иоанн, а второй раз уже по выходе с вечери, по дороге в Гефсиманию, о чем сообщают святой Матфей и святой Марк. К предсказанию об отречении Петра по святому Луке Господь присоединил предсказание о том, какая нужда и борьба ожидают впредь его учеников. «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Как прежде апостолам ни о чем заботиться не нужно было, ибо они всюду находили себе пропитание и все необходимое, пока ходили и проповедовали при жизни Господа по Иудее и Самарии, так теперь наступают другие времена, когда злоба людей против их учителя распространится и на них. Всю дальнейшую речь Господа, конечно, нужно понимать не в буквальном смысле, а в символическом. Господь просто предупреждает учеников о том, что наступает крайне тяжелый для них период жизни, и они должны приготовиться к нему сами, что их ожидает и голод, и жажда, и бедствие, вражда со стороны людей. Если и сам их учитель будет в глазах этих людей причтен к злодеям, то чего же хорошего могут ожидать они? Апостолы по наивности поняли все сказанное Господом буквально и говорят: «Вот здесь два меча». Видя, что не понимают его, Господь прекратил этот разговор словом «довольно». «Да не смущается сердце ваше». Мысль о скором отшествии от них Господа не должна смущать учеников, потому что это отшествие есть только средство привести их в постоянное, уже вечное общение с Ним. Господь обещает, когда придет время, взять их в вечные обители Отца Своего Небесного. Отуманенные все еще по-прежнему ложными представлениями о земном царстве Мессии, ученики не понимают этих слов Господа, и потому Фома говорит: «Господи, не знаем, куда идешь». В своем ответе Господь объясняет, что Он и есть Сам тот путь, которым они должны идти к Отцу, чтобы водвориться в ожидающих их вечных обителях. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, так как Христос есть Искупитель, и только верою в совершенное им дело искупления человечества возможно спасение. Если бы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, ибо во Христе полное откровение Бога, как и раньше Он говорил иудеям: «Я и Отец одно». И ученики Господа, зная Христа, должны знать и Отца. Правда, они плохо знали Христа, но постепенно приближались к знанию, которое Господь дал им особенным образом на Тайной Вечере через умовение ног, причащение тела и крови Его посредством своих наставнических бесед. Сходный по характеру с Фомой и так же, как и тот, отличавшийся рассудочностью, Филипп сказал тогда Господу: «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Разумея, конечно, под этим чувственное видение, какого удостаивались, например, пророки. Господь выражает сожаление по поводу непонятливости Филиппа и объясняет ненужность его просьбы, поскольку в нем, через дела его, через учение его, через самую богочеловеческую личность его, они давно должны были познать Отца. Продолжая дальше утешать учеников, Господь обещает им наделить их силою чудотворения, исполняя все, что они в молитве будут просить у Него. Молитва во имя Господа Искупителя будет творить чудеса, при условии, что ученики, любя Господа, будут соблюдать Его заповеди. Господь обещает послать им Утешителя, который пребудет с ними вовеки, Духа Истины, который как бы заменит имя Христа и благодаря которому они будут иметь постоянное таинственное общение со Христом. Мир, как совокупность неверующих в Господа и враждебных Ему людей, во всем чуждый и противоположный Духу Утешителю, не может принять его. А с апостолами он пребывал благодаря общению с Господом во время земной его жизни, и в них будет, чтобы пребывать с ними вовеки, когда сойдет на них в день Пятидесятницы. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И видимым образом после воскресения, и таинственным через духовное общение в таинстве причащения при посредстве Духа Святого. «И вы будете жить в единении со Мной, как источником жизни вечной, в то время как мир, мертвый духовно, не будет видеть Господа. В тот день, то есть в день Пятидесятницы, узнаете вы, что Я в Отце Моем, а вы во Мне, и Я в вас». Поймете сущность духовного общения с Богом во Христе. Условие этого богообщения – любовь к Господу и соблюдение заповедей Его. Иуда, называемый Левеем или Фадеем, который, видимо, не расстался с любимой мыслью иудеев о чувственном царстве Мессии, поняв слова Господа в буквальном смысле, что он явится в чувственно-телесном виде, любящим его и соблюдающим заповеди его, выразил недоумение, почему Господь хочет явиться только им, а не всему миру, как основатель славного всемирного царства Мессии. Господь объясняет, что он говорит о своем таинственном духовном явлении своим последователям, повторяя прежнюю мысль о необходимости для этого любить его и исполнять заповеди его. Мир же, не любящий его и не исполняющий заповеди его, не способен к такому духовному общению с Господом. Заповеди же Христовы – суть, вместе с тем и заповеди Отца. Все это ученикам теперь может быть неясно, но когда придет Утешитель, Дух Святой, его же пошлет Отец во имя Христова, он наставит апостолов, научит их всему и напомнит им все, чему учил Христос, откроет им тайну жизни духовной, жизни во Христе.